Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Дмитрий Борисович, к чему мы переходим в этой передаче?
Мы продолжаем разговор про пятую главу. В пятой главе евангелист рассказывает нам ситуацию, что Иисус в Иерусалиме встречает, противодействие своей проповеди со стороны религиозных кругов, фарисеев, книжников. И они, пытаются как-то, видимо, замолчать его учение. Они не признают его авторитетность. И, в общем, они его игнорируют.
Дмитрий Борисович, а как вы считаете, они понимают, что он говорит правду и просто стараются замять это, либо они считают, что он просто вносит смуту в настроение общественное?
Второе, это несомненно. Они его рассматривают как опасного такого человека, который сбивает народ с пути. Но Евангелие, и на самом деле о том, что как они видят Иисуса, это ответить не так-то просто, потому что мы же не знаем их собственной позиции. Они же нам не оставили каких-то текстов, в которых бы они говорили о своем отношении к Иисусу. Но Евангелие нечто говорит о том, что причина этого была глубинная. Это сам Христос об этом говорит, что причина, по которой они не принимают Его слово, она находится очень глубоко внутри, она имеет духовное истоки. И как раз в пятой главе об этом идет речь. Вот Иисус об этом говорит, о причинах, по которым они его не принимают. Давайте вот это как раз разберемся с этим вопросом. Итак, значит, получается, что выходит Христос на проповедь, приходит в Иерусалим, и его слово там встречает отторжение как раз от кругов религиозных. А я напомню, что от их позиции, от позиции учителей, очень многое в нашем мире зависит, потому что они направляют народ, они формируют общественное мнение, и здесь это все имеет значение. И тогда, да, и как бы получается, что они пытаются его замолчать, они его пытаются игнорировать и каким-то образом, слово его не принимают. И тогда Иисус делает очень интересную вещь. Идя в день субботний в Иерусалим, он совершает некое исключительное чудо. Он ставит на ноги паралитика, который лежал 38 лет в Иерусалиме. То есть это был всем известный человек. И потом в храме его находит, наполненном народом, и прощает ему грехи его, и говорит, что ты теперь, так сказать, возвещает ему суд Божий. И, то есть чудо удивительное и исключительное. И самое интересное, что он делает это в субботу. И он ему говорит, вот ты теперь как встанешь, бери свою постель и неси, в субботу ничего нельзя носить. И человек, совершенно изумленный таким поворотом событий, он просто идет в центре Иерусалима, естественно, сразу ему все говорят, ты что творишь? Суббота – это святой день, нельзя работать, переносить что-то в субботу, ты нарушил закон. И у него начинаются проблемы. И вот это странное, как казалось бы, действие Иисуса, он же знает, что субботу нельзя нарушать, имеет совершенно парадоксальные последствия, потому что это не просто чудо, а это некое знамение, некий знак, который посылает Иисус кому? Я вам скажу, кому. Он его посылает Иерусалиму. Он его посылает вот этим религиозным кругам, которые его отвергают. И именно вот эти люди, они предъявляют претензии сначала к этому паралитику вчерашнему. Он говорит, когда он встречает Иисуса, Иисус открывает ему свое имя, он сразу идет и говорит, это Иисус, ко мне претензий не имейте. Это вот все сделал Иисус. И тогда Господь их ставит просто перед фактом, который они не могут никак уже проигнорировать. Они видят перед собой некое явное Божье знамение, и они не могут его замолчать. Они не могут сказать, что этого не было. Они обязаны его расследовать, потому что это сопряжено с нарушением закона. И вот, то есть Христос, вот они его не принимают, они его игнорируют, но его миссия – донести до них вот эту весть о спасении. И он это делает вот таким парадоксальным путем. Все равно эта весть до вас дойдет, и все равно вы обязаны будете на нее принять решение. Думайте. Да? Понимаете, что он делает, Иисус? Это абсолютно сознательно. Он совершает такое вот действие провокационное ради того, чтобы их перед этим фактом поставить. И дальше они в Евангелии что написано? Они начинают его гнать из Иерусалима и просто начинают искать его убить, потому что они говорят, что ты этого человека сподвиг на нарушение субботы. Это 16 стих. А Иисус им говорит: «Отец мой делает, я делаю». То есть я имею полное право это делать. На каком же основании? А потому что Отец мой делает, поэтому и я делаю. И после этого они стали еще более стали искать его убить за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вот. То есть тут происходит уже такой некий открытый конфликт, когда они, встретившись с этим удивительным чудом, они вынуждены на него смотреть, и вот происходит некий парадокс. Эти люди Христа, который явил это великое знамение, начинают обвинять в богохульстве. Находят повод, потому что он им говорит, что я имею на это право, потому что я делаю дела моего отца. И дальше, начиная с 19 главы, идет очень развернутый, такая оправдательная речь Иисуса, которую евангелист нам сохранил. То есть мы не знаем в подробностях вот эти их диалоги, да, что они ему говорили, как он им отвечал, но вот логика его вот этой развернутой, так сказать, аргументации, которую он им представил, Евангелие нам сохранило. И вот давайте теперь, на чем же это все основано? Его вот эти все притязания, что он собирается изменить этот мир, принести в мир жизнь вечную, вот это вся и наша идея спасения. Кто же он такой? Значит, вот тут Иисус говорит, на чем это все основано. Итак, давайте разбираться. Значит, сначала давайте постараемся понять, что хочет сказать Христос, когда он говорит: «Отец мой делает». То есть нельзя же нарушать субботу, да? Нельзя. Он говорит: «Отец мой делает, и я делаю». Что эти слова означают? А они означают то, что суббота – это день, принадлежащий Богу, и Бог… Вот люди не должны работать в субботу, ну вот эти вот иудейские народы, а вот Бог совершает в субботу он свои дела или нет? Да. Какие дела он совершает в субботу? Это дела творения и дела суда. Рождаются дети в субботу, Анна Дмитриевна?
Да, конечно.
Да, конечно. А чья это работа? Чье это дело? Это же не человеческое дело, рождение. И зачатие, и рождение, и все. Это чье дело? Это Божье дело. Это вот он дает человеку жизнь в субботу. Значит, это дело творения. Это его работа. Он работает в субботу. А люди умирают в субботу.
Конечно.
Конечно. Это дело его суда. Вот о каждом человеке есть суд, когда ему из этой жизни уйти. Это Божья работа. Это не наш суд. Это не наше дело человеческое.
Ну и, наверное, какие-то дела милосердия, они хоть как совершаются в субботу?
Да, конечно. Господь питает, возводит солнце, дает дождь и грешнику, и праведнику, и в субботу, и в пятницу, понимаете, в любой день. Он совершает свое попечение об этом мире. И Христос говорит: да, вот Отец делает в субботу. Я имею на это право, потому что я все это дело совершается через меня. Его, то есть, когда он говорит, что я исцелил этого расслабленного в субботу, Иисус подчеркивает, что это не просто он взял и поработал, Иисус, а это кто поработал? Чья это работа? Это работа Отца Небесного. И поэтому, если они его, вот это знамение, не принимают, то тем самым, кого они не принимают?
Не принимают самого Бога.
Да, они, получается, враждуют против самого Бога. Но это означает, что у Иисуса есть особая такая вот уникальная связь с Отцом Небесным, что он делает его дела.
Но, с другой стороны, все-таки согласитесь, что не так просто поверить, когда приходит человек и говорит, что Бог делает, и я делаю.
Ага. И конечно.
Согласиться и принять все это.
Да. Но Иисус ничуть себя не прячет. Они у него спрашивают, ты что творишь? Нельзя в субботу делать такие дела. И здесь он их ставит перед фактом. Они, если, понимаете, если они принимают, что это действие совершил Творец, то значит Иисус есть его посланник, есть Мессия, он наделен особым статусом. И слушайте, принимайте, разбирайтесь. Значит, его надо услышать. Понимаете? Они не хотят его слушать. Значит, они должны его услышать, если они принимают, что это чудо от Бога. А здесь они говорят, а ты Бога хулишь, потому что ты ставишь себя на его место. И дальше вот ответ Иисуса, он как раз направлен против обвинения в богохульстве. Христос объясняет, почему его деяние не является богохульством. Там вот сразу хочу вот наших слушателей, может быть, предупредить, что Иисус разговаривал с людьми, уже принадлежащими определенной культуре, религиозной традиции, и понять логику их рассуждений, они как бы друг друга понимают прекрасно. Для нас некоторые ходы рассуждений могут показаться странными. Это связано вот с особенностями их мышления, их культуры, с которым Иисус обращался. Но просто попробуем понять ход мысли, а дальше мы уже сами что-то для себя извлечем. Итак, Христос им говорит, на это Иисус, это значит 19 стих, почитаем. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына, показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше всех, так что вы удивитесь. Значит, давайте я сразу объясню. Вот этот, то есть человеку нашей культуры, вот этот текст вообще ни о чем не говорит. Что это за аргумент такой странный? Сын творит то же самое, что отец, и он ничего не может творить сам от себя, если не видит Отца Творящего. Вот это вот что? Это вообще о чем? Да? На самом деле тут мысль предельно проста. Христос говорит, что, давайте я своими словами объясню, значит, он говорит, мои дела, вот то, что я взял, его исцелил, этого человека, это не есть богохульство, потому что мои отношения, я не ставлю себя на место Бога, потому что мои отношения с Богом, они такие же, как у ремесленника и его сына. Вот сейчас мы просто не понимаем этих отношений, потому что мы живем в культуре, в обществе, где все производство машинное. А раньше было ручное производство, цеховое, были ремесленники. И вот представьте себе, ну просто средневековый какой-нибудь мастер, ремесленник, серебряных дел мастер, или кожевник, или еще кто-то, да, сапожник, часовых дел мастер. Он работает у себя на дому, у него нету какого-то цеха, и, собственно, откуда он получил свое знание, как этим делом заниматься? Откуда? Тогда не было ПТУ, тогда не было институтов.
Его научил его папа?
Исключительно, потому что это семейное дело. А кто, кому он передаст свои секреты?
Конечно, своему сыну.
Конечно же, своему сыну. У него, к нему могут прийти люди и сказать, учи нас, мы хотим у тебя учиться. Такой человек становился членом семьи, подмастерье. Поначалу, первые годы, он просто мыл полы, ухаживал за домашними животными, вообще ничего не делал, разводил краски, может быть, или что-то еще необходимое. А потом, шаг за шагом, это продолжалось 10-15 лет, могло продолжаться такое обучение, мастер вводил его в тонкости ремесла. Но, конечно же, он не сообщал ему все, потому что все равно для него этот человек посторонний. А он, благодаря опыту своему, традиции, он обладал такими секретами, этот мастер, которые знает только он, как сделать ту или иную вещь. и эти секреты? Почему он не пишет о них в книжках, не рассказывает об этом всем окружающим? Почему? Да потому что он заинтересован, чтобы шли к нему покупать, понимаете? Это профессиональный секрет, который имеет семейную природу. И поэтому, естественно, все, что он знает, он передаст наследнику все свои секреты. Вот он выдаст. Либо, если наследника не будет, тайны свои он унесет с собой. Вот понятно, да, вот эта ситуация? И поэтому как учились-то тогда, Анна Дмитриевна? Учились не по книжкам, а учились через непосредственную передачу. То есть вот этот подмастерье или сын, который учится у отца, как он работал? Он просто смотрел, что тот делает. Он просто говорил, вот смотри, как я делаю, делай так же. И, следовательно, когда мы видим этого сына, что он делает что-то, это что значит? Откуда он это взял? Это он взял у отца. Значит, так делал его отец. Это называется традиция. Вы понимаете? И вот то, что говорит Иисус, вот он приводит эту метафору отношения сына и отца в ремесленном как бы производстве. И вот видите, что он говорит? Сын ничего не может творить сам от себя, да? Откуда он об этом будет знать? Вот этот сын ремесленник, да? Ничего сам от себя он произвести не может, если не увидит отца творящего. То есть, если не увидит отца, который все это делает и не будет ему подражать и не научится. И сын творит то же самое, что творит отец. Почему? Так, а потому что отец любит сына и открывает ему все свои секреты. Нет у него от сына никаких тайн. Показывает ему все, что сам творит, да? То есть Иисус говорит, вот смотрите, какая интересная мысль. Он говорит, отец небесный и я, это как вот отец и сын. И мое действие, то, что я взял этого человека на ноги поставил, оно никак не есть богохульство, потому что все, что я созидаю, все, что я творю, это все я не от себя, это все дал мне Отец Небесный, как сыну его отец-ремесленник передает все свои секреты. То есть сын это знание получает не от себя. Он является представителем отца, он представляет его традицию. И поэтому, говорит Иисус, то, что я творю, я это делаю абсолютно не от себя, я это делаю от отца. И дальше он говорит, вот начинает с этой метафоры, в целом понятная метафора?
Да, конечно.
Дальше он говорит, что и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. То есть он говорит, вот я поставил этого паралитика, 38 лет он лежал, вы удивляетесь, да? Так вот, он даст мне сотворить то, что безмерно даже больше вот этого чуда. Вот, 21 стих. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Дальше Иисус говорит совсем удивительные вещи. Он говорит, что Отец мне даст совершить не только вот это исцеление удивительное, которое я в Иерусалиме сотворил, а Он даст мне совершить последние дела этого мира. То есть здесь я дал ему новую жизнь, этому земную жизнь, этому расслабленному, и совершил над ним суд. Так вот, Отец даст мне совершить в последний день, через меня Он даст этому миру жизнь, даст мне совершить воскресение и даст мне совершить последний суд. То есть Христос тем самым говорит, что я совершаю абсолютно не от себя, все предано мне Отцом моим. Поэтому никак не есть это никакое богохульство, я не ставлю себя на его место, я служу ему, но знайте, что он дал мне совершить последние дела этого мира, совершить суд над каждым человеком и дать жизнь каждому человеку в последний день. Какие-то поразительные слова, говорит им Христос. Дабы все чтили как сына, как чтут отца. То есть это он что хочет сказать? Что если вы Соответственно, он говорит, это не есть богохульство, но что это значит? Что если человек не уважает сына, кому он проявляет неуважение? Ну, понятное дело, он тем самым выражает свое отношение к отцу. Если ты уважаешь отца, значит, ты будешь уважительно относиться к его родственникам, и в частности, к его сыну, который есть его представитель. И поэтому он говорит, вот вы меня называете богохульниками, да? А на самом-то деле кто богохульник? Тот, кто не чтит его сына. Кто не чтит того, кого послал отец, чтобы совершить его дела. То есть, получается, богохульники – это вы. Вот Иисус так мастерски, понимаете, он берет и разворачивает, и оказывается, что нарушителями закона оказываются они. Понимаете, да? Вот ход мысли его. Дальше он говорит. 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно, истинно говорю вам. Он их как бы убеждает в этом. «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресения осуждения». Вот здесь эти слова Христа, они как бы развивают исходный тезис о том, что Отец Небесный дал ему, что он творит дела Божьи, потому что Отец являет, показывает их ему и даст ему совершить дела последнего дня, дать миру новую жизнь и совершить суд. И он эту мысль как бы развивает. Он говорит, что если вы вот мое слово примете, услышите меня и поверите пославшему меня, тот эту жизнь примет и получит. И дальше он говорит, и это уже происходит сейчас, потому что уже сейчас настает и уже настало это время, когда это глас Сына Божьего уже звучит, и уже эта жизнь, эти мертвые, они уже начинают оживать. И на чем это все основано? То есть человек любой может сказать, ну это же вообще какое-то безумие. Если там было безумие, то это ты, кем ты себя ставишь? Ты себя ставишь судьей миру и спасителем миру. А Иисус говорит, а это все на чем основано? На том, что как Отец имеет жизнь в самом себе. Что это значит? Что Отец имеет жизнь в самом себе. Что это значит? Это значит, что, вот, Анна Дмитриевна, мы имеем жизнь сами в себе. Мы самодостаточны?
Нет.
Нет, нет, конечно. Нам для этой жизни что потребно?
Очень много всего.
Да у нас миллион всяких потребностей. Наша жизнь не целостна и не самодостаточна. Мы для жизни нуждаемся в пище, в воздухе, в среде обитания, в комфортных условиях существования, в других людях. Там куча у нас просто потребностей. Мы нуждаемся в окружающем мире. А вот Бог, Он в нас нуждается или нет?
Нет.
Он самодостаточен. Он как раз есть источник жизни для всего мира. И поэтому, говорит Христос, Он имеет жизнь в сам себе. Так вот, самое главное, вот это божественное свойство, это свойство божественности, иметь жизнь в самом себе, Он дал Своему Сыну. Именно благодаря этому Сын и совершит, и совершает дела Отца. Именно поэтому Сын дал Ему власти производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий, вот это, о котором говорили древние пророки. Вы понимаете, какая логика? То есть Христос говорит, что это никак не есть богохульство, потому что я представляю Отца, я вершу Его дела, я это все делаю не от себя, но основано это на том, что Он от Отца, Отец дал мне это свойство, иметь жизнь в самом себе. Это фактически это свойство божественности. И он говорит, не удивляйтесь этому, потому что наступает это время, когда изыдут творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресения осуждения. И вот итог, вот как бы некий вывод из этой речи Иисуса. Он говорит, я не богохульник, Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Очень удивительный текст, потому что Христос... Тут действительно очень трудно что-то возразить, потому что то, что Он говорит и делает, это никак не есть богохульство, но это значит, что кто такой Христос?
Сын Божий.
Сын Божий, наделенный божественной природой, представляющий в этом мире Отца Небесного, и перед ними встает действительно нечто. Либо вы слышите Его, либо вы против Него враждуете, но получается, вы идете против откровения, да? Против откровения. И сразу возникает следующий вопрос. А на чем же, кто может засвидетельствовать твои слова? Мало ли кто может о себе такое сказать и заявить. Ну, правильно, да?
Да, где, конечно.
Где они, свидетели? И вот вторая часть вот этой оправдательной речи Иисуса, она посвящена свидетелям. Вот об этой речи, кто есть свидетели и в чем они находятся, эти свидетели, вот такого уникального статуса Иисуса и вот таких уникальных его отношений с Отцом, ну, наверное, в следующий раз мы поговорим.
Да, Дмитрий Борисович, мы обратимся к этому вопросу в следующей передаче. Большое спасибо вам за вашу лекцию. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.